Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Сегодня это будет особое мнение политолога Кирилла Рогу. Меня зовут Александр Плющев. Добрый день.
Добрый день,
Кирилл. Все, конечно же, обсуждают разрыв РПЦ и Константинополя, но я читаю разные источники, смотрю, я человек от этого, в общем, весьма далекий, и я не могу решить вопрос для себя по этим источникам. Это самый жесткий вариант или это самый мягкий вариант? Потому что я видел и те, и другие упоминания.
В смысле, вы имеете в виду
разрыв евхаристического общения, да.
Ну, я тоже не специалист в там, канонических вопросах, церковных вопросах, и с этой точки зрения не могу оценить.
А вот да,
мне представляется, да, с политической точки, я с политической могу, и мне, конечно, для меня было удивительно, что этот будет такой быстрый и ответ и столь однозначный. Потому что все-таки, ну, как я понимаю, речь идет о таком всемирно-историческом событии, расколе Восточной Церкви. Вот был раскол Церкви, когда она раскололась на Западную и Восточную, а теперь Восточная Церковь тоже прекращает свое существование в том виде, в котором она существовала раньше. Правда, возможно, я так понимаю, что это может быть временное решение. То есть, на самом деле, Синод, в принципе, может потом отменить, да, свое это решение и объявить его временным, что вот мы вот на какой-то период конфликта было прекращено, а теперь оно восстанавливается. Насколько я понимаю, так может теоретически быть, и уже были как бы к этому прецеденты. Вот был такой короткий эпизод с эстонской, с Эстонией, когда такой же был конфликт между Вселенской Патриархией и Московской.
Больше 20 лет назад.
Да. Да, и тогда это ограничилось, но это был совсем другой политический контекст тогда. А сейчас мы видим совершенно другой политический контекст. И здесь, конечно, вот эта вот стремительность, с которой это произошло, она была удивительна для меня. Мне показалось, что это очень, очень жестко, жесткое настроение. И как-то удивительно, ну, это все-таки такого масштаба события, такого масштаба вещи, что вот удивительно, эта готовность все время к войне, она поражает. И эта готовность к войне, она, с одной стороны, она, безусловно, является частью такого общего тренда, в котором находится Россия, российская политическая элита и все прочее. С другой стороны, что меня заинтересовало тоже в этом событии, если рассмотреть его политически, меня заинтересовала, во-первых, последовательность и как бы теснота такого политического ряда. У меня вообще возникло ощущение, что основные решения Синода были приняты не вчера, а за несколько дней до этого, когда состоялось заседание Совета Безопасности России, посвященное проблеме, значит, взаимоотношений Русской Православной Церкви с Вселенской, с Константинопольской Церковью. И я
То есть, секунду, решали не иерархии?
Ну, я не знаю. Я не
знаю. Решали Патрушев, вот это вот.
Я не знаю, вот у меня нету данных, чтобы сказать, да, вот
всему, ну, что понесли.
Мы что видели? Мы видели очень осторожное освещение в российских СМИ официальных этой темы до 12 октября. И она как бы скорее замалчивалась, а ей не придавалось значения, и как бы существовало такое облако неизвестности. С 12 октября появилась полная определенность. Да? Мы появилась полная определенность, причем там же есть конкретное политическое содержание. Идея, выработанная 12 октября, она состоит в том, что ничего не произошло, и Российская Православная Церковь остается в тех пределах юрисдикции, что были и раньше, а это решение каких-то незаконных людей, да, вот раскольническое решение Константинопольского патриархата. И если вы слышали вот последнее заявление официальных российских лиц и Пескова, он говорит, что мы обеспокоены судьбой Русской Православной Церкви на Украине. То есть они имеют в виду, что они сейчас будут защищать эту церковь, как бы, да, что это будет такой полный раскол, что от прихода к приходу они будут будут защищать тех, кто будет оставаться под их юрисдикцией, и не признавать тех, кто из нее выходит.
Защищать от кого?
От посягательств. Они уже намекают, что это вопрос собственности, это вопрос вот защиты конкретных...
От посягательств кого?
Константинопольских патриархата и автокефальной...
Одних православных от других.
Да, да, да.
То есть есть хорошие православные, а есть не очень.
Идея в том, что и Кремль, и вслед за ним Синод не признали этого решения об автокефалии и считают его несуществующим. И они собираются защищать, и они собираются всякие изменения юридические, там, отношения собственности в отношении церквей и приходов на Украине рассматривать как незаконные действия некоторой враждебной силы. Да? В этом их идеология. Кроме того, значит, во-первых, мне было видно, что вот политическое решение, решение политического подхода к этой проблеме, оно родилось еще вот за несколько дней до заседания Синода.
На сайте безопасности. Я прошу прощения, что прерываю, просто для меня это, вот с точки зрения, как это выглядит, с точки зрения шоу, я себе даже не представляю. Сидит сайт безопасности, вот там, значит, Путин, Патрушев, кто там еще входит, все сидят. И на полном серьезе обсуждают, что должен заявить Синод, что должен решить Синод.
Я думаю, что именно так, но они же обсуждают вообще глобальный политический вопрос. То, что они это обсуждают, это, с одной стороны, это выглядит странно, с точки зрения какой-то регулярного государства, это выглядит странно, что они собрались в Совет Безопасности по такой проблеме. Но с точки зрения политических логик, совершенно не странно. Ведь о чем идет речь? Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате, к исчезновению той конфигурации Русской Православной Церкви, которая существовала в течение 3,5 веков. И которая есть одна из таких главных исторических составляющих, конституирующих элементов российской традиционной государственности. Да? И ее вообще влияние на...
Прошу прощения, как это связано с Крымом?
Почему вопрос автокефалии в принципе существует?
Все, если так.
Да, но ведь что мы имеем, что вот начатое, вот сделанное тогда, когда было принято решение в аннексии Крыма шаг, он повлек за собой цепь конфронтации, событий, войны на Украине, результатом чего, в частности, стало изменение юрисдикции Московского патриархата. Это колоссально. Путин привел к решение Путина привело к огромному историческому изменению, к огромной потере некоторого статуса международного Московского патриархата Русской Православной Церкви. И это признать невозможно, потому что...
Не признать.
Признать, что это есть следствие, вот это вот есть следствие путинского решения, необдуманного и чреватого, как и предупреждали, очень далекими последствиями. И, кстати, Московская патриархия была против, на самом деле, этого решения негласно, но внутренне, безусловно, была против этого решения, потому что она понимала цепь событий, которая развернется на Украине, и что она потеряет значительную часть своей паствы. И юридических полномочий. Так вот, Совет Безопасности обсуждал этот вопрос, потому что это очень важный политический вопрос, потому что это вопрос об оценке деятельности Путина, исторической оценке. Да? Одно дело, если мы говорим, что вот Путин вернул Крым, а потом еще там произошли какие-то события враждебные нам, на которые мы ответили. А другое дело, мы говорим, вот он вернул Крым, но за счет этого в результате мы потеряли вот это, в частности, часть РПЦ разделилась на московскую и киевскую, и изменился статус РПЦ, который существовал в течение 3,5 веков. И это из-за его решения. Поэтому они должны были выработать решение политическое, как не допустить вот такой интерпретации событий, как изменить картинку.
И мы поговорим дальше об этом с Кириллом Рогом через некоторое время.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Так что же, хочу я спросить у Кирилла Рогова, а как будут дальше развиваться события? Потому что я сейчас смотрю, вот сегодня, например, один из митрополитов, из высших иерархов Украинской Церкви Московского Патриархата заявил, что теперь подчиняется Константинополю. Это единичное такое решение, или мы можем ожидать тренда такого, и не только в Украине, может
быть? Я, опять-таки, в церковных делах не так уж сведущ, поэтому я буду
сейчас осторожен. Мне кажется, политика прямо.
Нет, политика, здесь есть некоторые там обстоятельства, какие-то порядки, которые мне могут быть неизвестны. Я так понимаю, что теперь вот ситуация развивается так, что разные иерархии и разные люди, представляющие украинскую церковь, будут решать для себя, какой они присоединятся. То ли они признают это решение, то ли останутся на позициях Московского патриархата, который его не признает. И это будет некоторая сейчас борьба, некоторое перетягивание каната, некоторый раскол. Я хочу вернуться еще к синоду, потому что, по-моему, это там политический ореол, политические подтексты этого события, они еще не исчерпаны, они гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. И вот, значит, мы имеем этот Совет Безопасности, который принимает очень принципиальное политическое решение, потому что оно связано, это решение, с, так сказать, исторической оценкой деятельности Путина. Да? И они не могут допустить, чтобы эта оценка была вот такой, что его действия привели к этому событию. Его действия на Украине в 14-15 годах привели к расколу Русской Православной Церкви, изменению ее международного статуса. Но, как вы понимаете, отмена решения 1686 года означает не только, что больше не является частью юрисдикции РПЦ Украинская Церковь, но то же самое и в отношении Белоруссии, потому что это тоже входит в решение 1686 года. И в этом смысле мы должны обратить внимание, что синод проходил в Минске. И это, безусловно, тоже политический сигнал и большое политическое решение, потому что мы теперь видим некоторую, да, о чем нам говорит? О том, что вот есть некоторая РПЦ, она сохраняется, она сохраняет свой статус прежний. Мы как бы не замечаем действия раскольников на Украине, то есть мы считаем их раскольническими действиями, и мы Минск выдвигаем как вот как твердыню, которая остается верна старой юрисдикции, и Минск становится неким символом вот того единства, которая как бы скукоживается и которая на Украине уже не признают. Это решение, я думаю, оно тоже обсуждалось и на Совете Безопасности, и оно, конечно, находится в тесной взаимосвязи с другими, такой другой чрезвычайно обсуждаемой экспертами, политологами, политиками темы, а именно возможного аншлюса Беларуси, то есть поглощения Беларуси и России как одного из сценариев некоторых конституционных изменений в России.
Это отдельный вопрос, я хочу отдельно тоже его обсудить. Единственное, что я вот никак не могу себе этого представить, что они вот собрались, решили, и потом звонят там, я не знаю, Кириллу или его представителю и говорят, владыка, мы решили, во-первых, вы заседаете в Минске, не где-нибудь, вы обязательно в Минске. Во-вторых, там вы принимаете то-то и то-то и то-то, разрываете там евхаристическое общение или что. У меня это не умещается в голове, даже при том, что я понимаю, что церковь, религия, РПЦ – вопрос, безусловно, политический, страшно политизированный. И то, что патриарх Кирилл, очевидно, встроен и вовлечен в систему нынешней власти, безусловно. Но чтобы так…
Ну, я не знаю, как это. Я думаю, что они сказали, есть мнение, надо посоветоваться. Вот есть мнение такое. Совет Безопасности вот считает так. Вот. Я не знаю, в каких словах это у них формулируется. Я вижу некоторую логику, да, развития политических событий. Вот есть Совет Безопасности, оно принимает ключевые политические решения, как мы на это реагируем. Можно реагировать как мягко, каким-то призывать к переговорам, какие-то выстраивать конструкции. Не знаю, можно... Я уверен, что там было принято решение о том, что мы просто не признаем этого решения Константинополя, да, Константинопольского патриархата. Мы просто его не признаем и считаем его несуществующим. Дальше, я не знаю, наверное, была дискуссия по поводу того, что хорошо бы в Минске провести. Это как бы в интересах РПЦ, которая должна показать, что она не признает, вот и Минск не признает отмены решения 1686 года. Ну да, как-то так. Вообще, ну это уже многие написали, после этого этих событий, ну РПЦ совсем становится как бы интегрированной в российские политические структуры. Она теряет связь как с каким-то таким мировым православием, она становится вот частью российской государственности окончательно уже, в большей степени, чем было это раньше. Да?
Давайте про возможный аншлюз Беларуси. Я просто эти разговоры помню, ну, я не знаю, лет там 15, если не 20. Еще про Крым никто ничего не говорил, а про Беларусь уже говорили о том, что так или иначе это возможно. Там соединение, воссоединение, разными словами это называлось. Сейчас опять заговорили на фоне того, чтобы изменить конфигурацию власти для Путина.
Да, я тоже слышал это давно, я тоже всегда скептически к этому относился. То, что мы видим в последние месяцы, оно заставляет более как-то так внимательно к этому прислушиваться.
Да и после Крыма уже ничему не удивишься.
Да, ничему не удивишься. И как бы, ну, сейчас ситуация такая, что очень мало успехов внешнеполитических у России. И я думаю, что я бы сказал так, что в принципе эта тема не нужна. Это не очень нужное объединение, оно политически не очень нужно, и не факт, что оно будет воспринято так же на ура, как был воспринят Крым несколько лет назад, потому что гораздо хуже экономические ощущения в России, и вообще интерес к этой к внешнеполитической экспансии, он очень спал в России, упал в российское население, это не вызывает эмоций бурных, это будет воспринято как экономические издержки, и весьма вызовет в этом смысле скепсис, но я думаю, что это решение все равно может состояться, и причина его заключается не столько в ожидании удач, сколько в ожидании неудач. Как я себе представляю, для Путина, для Совета Безопасности, вот для тех людей, которые окружают Путина, с которыми он советуется, здесь есть две темы. Во-первых, действительно, как бы сжимается кольцо врагов, и у нас как бы есть один союзник, который рассматривается с военной точки зрения как очень важный, стратегический, потому что там противоракетная оборона, там важные объекты. И у Путина есть такой синдром, такая мания, такой полной, стопроцентной секьютеризации некоторых вещей. И что ему может быть очень важно сейчас вот такой застолбить абсолютную секьютеризацию вот этого оставшегося плацдарма, да, единственного союзника, который к тому же и имеет стратегическое значение с точки зрения военной.
Поясните, что вы имеете в виду под секьюритизацией?
Ну, вот, да, у Путина есть такое ощущение, вот ведь как устроено, что вот у вас есть некоторая проблема, но вы любая государственность, но вы ее как-то решаете. Вы там, например, мы с Лукашенко в союзнических отношениях, мы все время немножко его давят экономически, все время ему дают понять, чтобы он там не высовывался очень, что он не может уйти на Запад, его обкладывают разным образом.
Некоторые другие трактуют это иначе, что он все время шантажирует, он играет, вымогает.
Он вымогает, они ему то дают, то не дают. Да. Он понимает, что ему, а почему он вымогает, потому что стратегически они ему очень нужны, он им очень нужен, как союзник, поэтому он может вымогать, так что это один процесс. Угу. Но это в принципе, Лукашенко наш надежный союзник. Мы в высокой степени интеграции. Мы контролируем процессы там. Но это неполная безопасность. Да? Мы все время находимся в страхе, что а вдруг он изменит и начнет как-то на Запад уходить. И надо это вот, полностью обезопасить, это направление. Да? Почему там Путину всегда кажется, что лучше послать губернатором своего охранника? Масса людей, лояльные Путину, готовые взять под козырек, сделать все, что угодно. А все-таки нет. Вот надо совсем какого-то надежного человека, да, того человека, который, у которого ну, просто нет шансов предать, потому что он никто без меня. И вот такому человеку можно доверить. Это вот, вот эта мания полностью секьютеризации. Она как бы кажется, что ну, вот у тебя надежный ты создаешь тыл, но ты для этого должен настолько проводить силовые политики, настолько не считаться с интересами других, что часто она оборачивается вообще наоборот отсутствием безопасности. Но это уже другая проблема, проблема вообще вот силовых политик, их эффективности и горизонт их эффективности. Вот, и я к чему говорю, что я, мне кажется, что тема Белоруссии, в принципе, она, у нее политических дивидендов очень мало, вот у этого аншлюса. У него много как бы минусов потенциальных, но вот этот вот, вот этот, эта мания того, что нужно это направление держать под абсолютно, чтобы оно было безопасным, это, мне кажется, убедительным мотивом, почему эта тема сейчас развивается. А то, что она развивается, мы просто видим, если вы следите за высказываниями Лукашенко, например, то вы слышите ее, да, после каждых переговоров трудных с Кремлем, он говорит, что только там дураки могут говорить о поглощении. Почему он так говорит? Потому что это то, что на повестке дня. Это, кстати, я бы сейчас вернулся к Совету Безопасности и к Синоду. Значит, мы имеем некоторую картину, вот такой осени этой. Она состоит примерно в следующем, что у Кремля возникли некоторые довольно такие пугающие некоторые вещи, которые проявили себя на выборах в сентябре, и вообще тренд снижения поддержки. Кремль получил очень мощный удар в виде решения об автокефалии, которое, ну, мы, как мы уже говорили, имеет такую очень мощную историческую перспективу. Это одна из таких вещей, которые будут всегда в учебнике истории приписаны вот к параграфу Путин. Да? Угу. Вот, при нем там произошло то-то и то-то, раскололись церкви, Украина перестала быть частью РПЦ. И мы видим некоторое решение, принятое 12 октября, о жестком ответе на угрозу автокефалии, на процесс автокефалии. И, по всей видимости, довольно решение о таком новом, что ли, новом раунде ощетинивания, да, России, российской политики, вот принято, как мне представляется, в прошедшие вот несколько недель. И это некоторая такая стратегема, которая будет иметь последствия вот на ближайшие там, годы. И под нее, под этой вот, под эту стратегию уже нового раунда ощетинивания и изоляции, под нее будет подстраиваться некоторая конструкция решение проблемы 24 года. И в этом смысле то, тоже белорусская тема как бы выглядит логично в этой конструкции, в этом политическом плане.
Кирилл Рогов, политолог, здесь у нас в программе «Особое мнение», и мы продолжим через некоторое время.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здесь у нас особое мнение политолог Кирилл Рогов. Мы обсудили разрыв РПЦ и Константинополя, чуть-чуть о Белоруссии поговорили. Но вы упомянули про выборы, про губернаторские выборы, что есть полоса неудачник. И я бы хотел об этом продолжить, потому что, во-первых, да, то, что мы видим, такого тоже, по-моему, при Путине не бывало. И очень интересно, чем это продолжится. Сейчас прошла череда отставок. Как бы, как мы предполагаем, наверное, чтобы не было того, что произошло этой осенью. А не произойдет? Вот, ну, вот год посидел человек, там, я не знаю, Беглов на месте Полтавченко. Он выиграет выборы или сбережет пост для того, кто должен выиграть выборы?
Это очень интересный вопрос. Вообще, вот тема того, что произошло в сентябре на выборах, она заслуживает такого очень большого внимания. Мы, значит, с коллегами, рядом экспертов, таких очень известных, там, Наталья Забаевич, Александр Клинев, Николай Петров, мы в рамках фонда «Либеральная миссия» подготовили такой небольшой большой доклад про эти выборы, ну, уже там это 2-3 недели назад было, доклад о выборах сентябрьских. Потому что действительно это стало очень большое, стало довольно важным с точки зрения политики и с точки зрения того, как развиваются вообще авторитарные политические режимы. Это очень важный момент. Вот отсмотреть, что там произошло. А произошло там довольно много. Во-первых, это были выборы такие федеральные вполне. Там больше 45 миллионов человек было охвачено выборами. Да? Или там даже около 50. В общем-то, половина почти избирателей была. И это такое, получились такие промежуточные как бы выборы, вот тест такой электоральный. Они показали несколько тенденций, очень тревожных для Кремля. Дело в том, что вот такие режимы, вроде того, которые у нас есть, их еще и называют иногда электоральными авторитаризмами. Это авторитарные режимы, но в них выборы имеют значение. С помощью выборов эти режимы легитимируют себя, и с помощью выборов режимы демонстрируют всем свою силу. Поэтому в этих режимах, на выборах всегда там правящая партия или назначенный кандидат не просто побеждает там 52%, а у него всегда там 65, 70, 75, 80. Он всегда демонстрирует такую сверхмощь электоральную, которая должна убедить всех в том, что...
Широкая народная поддержка.
Альтернатив нет. И очень важно, она должна убедить элиты, что единственная разумная стратегия – это стратегия лояльности. А конфронтация, оппортунизм – это все вы проиграете, потому что не на что опереться. Вот. И для этого у этих режимов есть такие техники доминирования электорального. Они нам всем хорошо известны. Это, во-первых, не допускать других кандидатов, ограничивать допуск. Да? Когда вы ограничиваете допуск, вы одновременно ограничиваете тех людей, которые придут на выборы. В общем, фальсификации, разумеется. Ну, вот ряд таких. И на этих выборах мы видели, что несколько механизмов вот этого электорального доминирования, они дали сбой, они сломались. Я не буду их подробно перечислять, но самым опасным и неприятным был именно сбой с губернаторскими выборами, а именно выяснилось, что когда люди видят, что губернатора он не побеждает в первом туре, то во второй тур приходят те, кто не ходили на первый тур, повышается явка, и они солидарно голосуют против губернатора.
И они его топят уже совсем.
Он проигрывает какому-то статисту в два раза. 30 против 60. В Хабаровске в полтора раза больше людей пришло на второй тур, чем на первый. В полтора раза. Да? То есть, как только люди видят, что есть слабина у режима, как бы все, он надежно стоит режим, у него большая поддержка, то все схвачено, всюду расставлены люди, все как бы хорошо. И вдруг они видят, что как только где-то они показали слабину, она видна слабина, то туда вот этот протест, он прям как в воронку, как в трещину устремляется. И это, конечно, их пугает очень, потому что, в принципе, это механизм как бы цветных революций. Ведь цветные революции происходят как? Есть авторитарный режим, он выглядит вполне устойчиво, он там простоял 20 лет, всегда он все фальсифицировал, всех обманывал, коррумпировал, все было нормально, и вдруг какая-то образуется трещинка, и начинается эскалация протеста вот в эту трещину, да, и неожиданность, никто не ожидал, вдруг это превращается в совершенно неуправляемую вещь. У нас нет угрозы, что у нас будет цветная революция, но механизм этот примерно такой. И такой модельный этот механизм они увидели на выборах. И это, я думаю, сильно перестраивает сейчас стратегемы как бы Кремля на этот срок, потому что как бы выглядело так, что президентские выборы прошли очень красиво. Вот Кириенко сделал так, что они красиво прошли, вроде не подкопаешься, огромная поддержка, все. И вдруг такой сбой. Да? И стратегия...
У нас даже выборы мэра Москвы здесь прошли.
Да, выборы Москвы Образцова прошли. Кстати, у нас по этому поводу тоже в этом докладе есть кусок, и Наталья Зубаревич объясняет отчасти механизмы этого. Дело в том, что в Москве, в принципе, как пишет Наталья Зубаревич, покупка избирателей, этой стратегией не очень пользуются, она не распространена, и социально-экономические вообще параметры, они не влияют на выборы. Да? Это происходит потому, что есть более дешевые способы электорального доминирования. Ну, та же самая фальсификация. Если ты можешь 40% голосов вбросить, то тебе не нужно никого подкупать, ты просто просто это дешевые совсем бюллетени принесли.
Не знаю, о чем. Москва похорошела при Сергее Семенове.
Но когда ты не можешь вбросить, а такие у нас есть, есть места, где не, трудно вбросить. И на московских выборах мы не видели значимых больших фальсификаций. Тут идет по подкуп избирателей, и в Москве это выражалось в страшном росте социальных выплат. Он просто огромный рост социальных выплат вот в предвыборный год. Это вот чисто бюджетное вливание в те слои, которые должны прийти и проголосовать, прежде всего пенсионеры. Ну вот, это мы отвлеклись на московские выборы, а важно, что эта история с этими выборами, она, как мне представляется, должна была настроить Кремль на то, что надо Путина, на то, что надо проводить еще более жесткую линию и еще более усиливать изоляцию, чтобы вот пройти 24-й год, чтобы как-то обезопасить себя, потому что тренд неблагоприятный. И выборы показали, что политическая система выглядит, вот режим выглядит устойчивым, но эта устойчивость немного хрупкая, да, как это странное сочетание мы много раз видели на таких режимах, что он выглядит долго устойчивым, а потом бац, как бы проламывается и начинает оседать. И это, конечно, испугало, поэтому нам следует ждать довольно таких решительных действий со стороны Кремля. Я думаю, что очень сильно упали
губернаторские выборы-то поотменят.
Это очень сложный вопрос. Ведь однажды уже отменяли. Да. Потом пришлось восстанавливать. И в том-то и дело, что они думали, что сейчас они придумали... Почему отменили выборы, понятно, губернаторские. А интересный вопрос, почему их восстановили. Восстановили их после 2011 года, после выборов 2011 года, когда стало ясно, что неизбираемые губернаторы не имеют никаких мотивов поддерживать электоральную машину. Да, на территории региона. Они не занимаются, эта машина начинает проваливаться. И она не может федеральные выборы обеспечить. Uh-huh. Поэтому они придумали такой сценарий, что президент назначает губернатора, а потом он проходит через выборы и показывает, как он может манипулировать электоральной машиной. Если он это показал успешно, то он становится губернатором. Да, вот так это с 13 по 17 год это функционировало так. И все губернаторы избирались там по 70%, 65%, 80%, ну, приходит 25% избирателей, и еще 15% вбрасывается процентов. Вот. Но сейчас выяснилось, что все равно это не устойчивая конструкция, она вот не защищена от таких эксцессов, и опять надо что-то с ней думать.
Вопрос от нашего слушателя. Стоит ли ожидать раскола внутри элит, когда США введут санкции в ноябре? И вообще вот этот фактор внешнего давления...
Давайте...
Мы эффективно ощетиниваемся или нет?
Мы страшно неэффективно ощетиниваемся. Более того, у меня такое ощущение, что в предыдущий год Путин старался не ощетиниваться дальше, а наоборот как-то начать сглаживать. Но он не нашел никаких путей к этому сглаживанию, и сейчас приходится обратно ощетиниваться еще.
Это пользуясь избранием Трампа?
Ну, я бы сказал, в принципе, был такой период, когда его внешнеполитическая стратегия была умеренной. Она была не так вызывающей, как она была в 15-16, начале 17 года. Да? Она потом стала более умеренной. Но ничего не получилось. Это особая тема. Но я хочу сказать про раскол элит. Вот, раскол элит – это сейчас очень популярное такое выражение. Оно из политологии пришло в журналистику, и все пользуются. Когда говорят, что о расколе элиты, имеют в виду, что сейчас какая-нибудь одна элита скажет другой, да пошла ты, и начнется между ними драка. На самом деле раскол элит, как ни странно, это политическое явление, оно включает в себя очень важным его элементом является мнение народное, именно население. Раскол элит происходит тогда, когда разные группы в элитах понимают, что они должны решать отношения между собой не путем какого-то арбитража, вот в частности через арбитра Путина, а путем прямого обращения к населению. И разные группы элит начинают обращаться к разным группам населения, и мобилизовать их на свою поддержку.
Это вот как это, в Армении так происходит?
Это происходит...
Яркий пример.
Да, в Армении это происходит вот всегда, вот, когда говорят о расколе элит, это когда для этого должно уже сформироваться в населении, должна быть не очень консолидированная поддержка, должны быть группы, которые недовольны режимом, и они должны быть настолько готовы, что когда некоторые группы элитные к ним обратятся за поддержкой, они увидят эту сильную поддержку. Пока этого не произойдет, никакого раскола не будет. Да? Там может быть какой-то переворот, может быть какой-то конфликт элит, когда кто-нибудь кого-то съест. Но это все не раскол элит. Раскол элит – это вот другая политическая конструкция, когда сюда разные группы населения оказываются вовлечены в конфликты элит.
Пока у нас, получается, такого нет.
Пока нет такого.
Санкции могут на это как-то повлиять или нет?
Санкции могут на это повлиять, потому что в санкционном режиме мы перешли, в проблеме санкций мы перешли в некоторую новую стадию. Значит, вообще, когда вот спрашивают меня, там, как влияют санкции на российскую экономику, да. Я говорю, что тот санкционный диапазон, вот, который у нас сейчас обсуждается, который у нас есть, когда мы его обсуждаем, мы должны понимать, что при каких, например, ценах на нефть он существует. При низких ценах на нефть он имеет потенциал макроэкономической дестабилизации. То есть санкции плюс низкие цены на нефть, макроэкономическая дестабилизация – это прямое политическое следствие. Да. При высоких не имеет. Но он имеет потенциал макроэкономической дестабилизации в том режиме, в котором мы находимся сейчас, в режиме неопределенности. Фактор неопределенности в последние полгода, год, стал очень важным макроэкономическим дестабилизатором. Никто не может сказать, куда зайдут санкции. Да? И поэтому мы ничего не можем в экономике прогнозировать. Поэтому у нас сейчас инвестиции зарубежные проваливаются совершенно очень низко. Потому санкции стали макроэкономическим дестабилизатором.
Спасибо большое. Кирилл Рогов, политолог, был сегодня гостем программы «Особое мнение». Спасибо, до свидания.